Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами в последний раз остановились на благословении патриарха Иакова. Этим благословением и заканчивается книга «Бытие». Сегодня мы начинаем новую книгу Ветхого Завета, новую книгу Пятикнижья Моисеева, книгу «Исход». Но прежде чем приступить к рассмотрению этой книги, представляется очень важным вот проложить небольшой мостик между книгой «Бытие» и книгой «Исхода». Этот мостик прокладывается в самом начале, то есть вот эта линия, связующая две этих книги, она очевидна, вот эта связь выступает в первых стихах первой главы книги «Исход». И вот на эту тему и хотелось бы поговорить, зачем, вообще говоря, еврейский народ пришел в Египет. Обстоятельства мы знаем. Голод, Иосиф, вся семья Иакова переселяется в Египет. Эти обстоятельства, они известны, но Священное Писание не раз, не два, а очень часто обращает внимание на это обстоятельство, подчеркивая, что это была воля Божья. Например, в 104-м псалме, который вкратце обрисовывает промыслительные обстоятельства, связанные с историей избранного израильского народа, в частности, есть такие слова, что в рабы был продан Иосиф по воле Божьей, и по воле же Божьей пришел на землю голод. И перед тем, как пришел голод по промыслу же Божьему, Иосиф прошел все свои испытания в Египте, вознесен был во главу фактически египетского государства. И тогда, когда вся почва была подготовлена, народ Божий переходит в Египет. То есть именно все вот эти обстоятельства, связанные с переходом израильского народа, переселением в Египет, они приписываются воле и промыслу Божьему. Вот попытаемся разобрать, в чем же была эта промыслительность. Народ израильский в Египет переселился в числе 70 человек. Это патриарх Иаков, его дети и семьи, домочадцы. Плюс 3 человека, то есть это сам Иосиф, который был в Египте, и 2 его сына, они находились. Таким образом, 73 человека. Через 430 лет, когда израильский народ будет уходить из Египта, выйдет, а буквально по исходе из Египта сразу была проведена перепись всего взрослого населения, мужского взрослого населения израильского народа, то есть всех тех, кто может носить оружие. И это число, то есть взрослых мужчин, воинов, составляло 603 550 человек. Это только совершеннолетних мужчин, способных носить оружие. Плюс 22 тысячи левитов. Если, по крайней мере, к этому числу 603 550 прибавить, по крайней мере, по одной жене и по одному ребенку, то и то получится, что, в принципе, это было порядка 1,5-2 миллионов человек. Пришло 70, вышло 2 миллиона. Вот и, собственно говоря, это и есть ответ на вопрос, зачем, каков промысел Божий, зачем нужно израильскому народу переселяться в Египет. Надо было увеличиться, надо было размножиться, надо было найти такое место, где бы израильский народ мог увеличить свою численность и при этом не получить никакого ущерба, вреда для своей духовности, для своих обычаев, норм, заповеданных Богом, оставленных и переданных через патриархов Богом. И оказалось, что самое способное к этому место и была земля в пределах Египта. Ну, дело в том, что сам Египет представляет собой такую необычную этническо-религиозную общность. Дело в том, что язычество египтян, оно, несмотря на то, что оно все-таки язычество, оно очень сильно отличается от язычества других народов и особенно от язычества хананейских племен, среди которых и проходило до переселения в Египет жизнь израильского народа. Египтяне поклонялись не в прямом смысле слова идолам. Они поклонялись небесным стихиям. Это было главное. Они поклонялись солнцу. Они не сразу стали делать идолов. И кроме того, культ египетский, он не сопровождался развратом, как в земле ханаанской, как у финикийцев, как у жителей Вавилона. Это был, ну, достаточно в нравственном отношении более или менее здоровый народ. И, кроме того, египтяне не была замкнута религиозная община, она не сообщалась с иноплеменниками. Они не пускали в свою духовную, религиозную среду никого посторонних. И жреческое сословие было замкнутым, закрытым даже от собственного народа. Это была каста избранных. И вот, собственно говоря, когда израильский народ прожил 4 века на территории Египта, он прожил сам по себе. То есть он кормился, он работал, он размножался, он добывал себе пищу, но при этом никакие египетские влияния, культурные, духовные, на израильский народ не подействовали. Мало того, что они были чужим племенем, они еще и были пастухами, которые для египтян являются мерзостью. То есть они не сообщались. Браки между ними были фактически невозможны. Египетских девушек не отдавали замуж за евреев. И наоборот, естественно, египтяне не брали в жены еврейских девушек. И поэтому получилось так, что израильский народ мог спокойно увеличить свою численность, сохранив при этом, так скажем, национально-религиозную идентичность, не смешавшись с другими племенами, когда он был еще мал и незначителен, и не смешавшись с другими племенами, когда еще фактически у них не было ни своих священников, ни своего храма, ни сколько-нибудь оформленных представлений о том, что значит служить Богу. Все это явится потом, в пустыне, через посредничество Моисея, под его прямым воздействием и руководством. А пока народ помнит только о явлении Бога Аврааму, Исааку и Иакову. И все. Собственно говоря, они соблюдают завет об обрезании и чтят Бога отцов своих, Бога Авраама, Бога Исаака и Иакова. И в чем дальше заключается их миссия? В чем дальше заключается их служение? Что от них хочет Бог? Что они должны делать, они не знают. Они только помнят, но более или менее вот этих конкретных представлений о завете Бога с представителями израильского народа у них нет. И поэтому, естественно, они в любой другой ситуации не могли бы легко заразиться какими-нибудь иными мнениями или и учениями, принять другое священство, другие храмовые обряды, храмовые богослужения, поскольку своего ничего нет. И поэтому для них четырехвековое пребывание в земле Гесем явилось своего рода духовной резервацией, потому что они здесь были предоставлены сами себе. Они сохранили собственную самобытность. И вот в этом и был, собственно говоря, важнейшее значение, цель того, почему по промыслу Божьему израильский народ переселяется в Египет. Есть и историческая канва у этого события. Дело в том, что незадолго до того, как в Египте оказался Иосиф, власть в Египте захватила так называемое племя гиксосов. Они были семитского происхождения, пришли, перекочевали через землю ханаанскую с востока и захватили северный Египет. И стало быть, фараоны стали ставиться в Египте на протяжении 200 лет из династии этих самых гиксосов. А гиксосы – семитское племя, то есть они родичи Аврааму. Они говорят на одном языке, у них одни духовно-культурные корни. Это объясняет, почему египетский фараон с такой легкостью вознес Иосифа и с такой радостью согласился принять у себя Иакова. Во-первых, они не были ему таким уж чужим племенем, как для египтян. Во-вторых, он все-таки надеялся в своих дальних родичах, тоже семитском племени потомков Авраама, найти в случае необходимости помощь, защиту, вот чисто военную или хотя бы просто какую-то политическую поддержку. Но пришло время, и фараоны из династии гиксосов кончились, египтяне вернули власть себе в своей стране, фараоны снова стали из египтян, и это объясняет, почему наконец пришли фараоны, которые не желали быть благодарными израильтянам, потому что для них они были родственниками их коренных давних врагов, и сам приход сюда евреев был связан с владычеством гиксосов, и поэтому они, естественно, израильтян не любили, и, естественно, никакого желания и благодарности по отношению к ним иметь не хотели, и самым естественным для них образом превратили весь Израиль в рабов. Но несмотря на то, что вот такие какие-то репрессивные меры были приняты египтянами по отношению к Израилю, тем не менее народ по воле Божией размножался, увеличивался и весьма-весьма сильнел, создавая тем самым в пределах Египта некоторую проблему, некоторое ощущение вот напряженности. Живет в пределах Египта народ не египетского происхождения, чуждого происхождения, не вызывающий у египтян ни малейшей симпатии, и при этом народ этот становится сильным. Как бы и этот народ не сделал, не попытался сделать то же самое, что когда-то сделали гиксосы, захватив часть Египта и утвердив фараонов из своего народа. Именно это объясняет, почему в конце концов фараон египетский дошел до такого варварского метода и варварского решения, а именно дал приказ умершлять всех новорожденных мальчиков, а девочек оставлять живых. Это показывает, что не сам народ как таковой представлял для него угрозу или опасность, а именно потенциальная военная сила, военные возможности этого народа. И именно в силу этого был отдан приказ убивать всех новорожденных мальчиков-евреев. Когда придет время, египтяне получат возмездие за это. По слову Писания, не рой яму другому, сам в нее попадешь. И однажды наступит день, о котором будем говорить на следующих наших беседах, когда за всех истребленных еврейских младенцев Египет должен будет заплатить цену. В одну ночь все первенцы, мальчики в Египте будут умершлены. Но в свою очередь и то дивное и великое истребление, грядущее истребление первенцев египетских, никогда не должно быть забыто, по крайней мере, израильским народом. И по этой причине, когда еврейский народ выйдет из Египта, Господь даст наказ Израилю, что поскольку за свободу Израиля заплачена дорогая цена, кровавая цена, каждый новорожденный первенец в израильской семье должен быть посвящен Богу. Он должен быть отдан Богу. Он должен быть принесен в жертву Богу. Он принадлежит Богу, и это дань и плата за то, что первенцы египетские жизнью своей заплатили за свободу Израиля. И о том, чтобы израильский народ никогда не забыл об этой цене и о том дивном деле, которое сделал для них их Бог, теперь все израильские первенцы принадлежат Богу. Вот. Естественно, никто их в жертву не приносил, но новорожденного мальчика, первенца, должны были принести перед лицо Бога и принести за него выкуп, то есть пролить за него кровь животного. И именно эта кровь, она вот знаменовала собой, что первенцы выкуплены, что за них заплачено кровью. Для чего это надо? Во-первых, и вообще зачем об этом помнить? Зачем надо было помнить израильскому народу? Почему это так важно и для нас, собственно? Во-первых, потому что Господь говорит: «Мне отмщение, я воздам». Он есть судья, и судья есть праведный. Судья, как говорится у нас в богослужебных книгах, суд нелицеприятный, суд неумытный. То есть в том смысле, что его нельзя никаким образом подкупить, с ним нельзя договориться. Его можно умолить, но вступить с ним в какую-то сделку нельзя, потому что это суд совершенной правды. И вот поскольку египтяне сами покусились на то, чего быть не должно, и подняли руку свою на невинных младенцев, чтобы они знали, что всякое зло, оно обращается против того, кто это зло делает, было повелено и случилось такое, что все первенцы мужского пола, они в Египте погибли. Но и израильтяне должны об этом помнить, чтобы каждый первенец жил перед лицом Бога и знал, что он должен прожить жизнь так, как должен прожить жизнь, посвященный Богу человек, чтобы он сам жил, не допуская никакой неправды, потому что над ним есть судья. Во-вторых, это необходимо помнить для того, чтобы израильтяне помнили, какова цена свободы. Ведь если мы помним цену свободы, мы начинаем ей дорожить. И ради этой свободы, ради сохранения себя в свободе, надо и можно пожертвовать всем остальным. Разумеется, свобода имеется в виду с точки зрения Священного Писания здесь как свобода быть Божьим народом, как свобода беспрепятственно служить Богу. И ради этой свободы люди, помня, какой ценой они куплены, они должны дорожить и не попадать под ярмо снова. На этот образ ссылается апостол Павел, говоря, что и христиане куплены дорогой ценой, не кровью убиенных египетских младенцев, но кровью Сына Божия Иисуса Христа, выкуплены от рабства греху и дьяволу, и должны жить свободно, служить Богу, свободно исполнять волю Божию и не попадать снова под ярмо какого-либо духовного владычества, кроме владычества Божьего. И, кроме того, это необходимо помнить еще и потому, что фактически это откровение о том, что все люди в мире, они Божьи. Все, что есть в мире, принадлежит Богу. Он царь всем. И по своей воле Он решает судьбы народов. И по своей воле Он, если это надо, определяет им меру, пределы, определяет им судьбу. И вот для того, чтобы и израильский народ это знал, что не только они под покровом Божьим находятся, но все народы мира, они в руках его, чтобы не боялись израильтяне другого народа, чтобы израильтяне боялись только Бога своего и только на него взирал, зная, что все народы мира в его руках. Но и все другие народы, видя то, что произошло в Египте, должны знать, должны увидеть, и это было, мы дальше увидим и в книгах Иисуса Навина, и в книгах чисел есть эпизоды о том, что все народы пришли в трепет, и все народы увидели, что действительно есть единый Бог, в руках которого все народы находятся. И этот Бог ведет по пустыне Израиль. И этот Бог, который избрал себе особый народ. И надо или обратиться под покровительство этого народа, либо хотя бы признать владычество Бога Израильского. И некоторые народы стали так или иначе прибегать к покровительству Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова. И вот именно в таких и условиях, в конце концов, и рождается новый вождь израильского народа, рождается Моисей. То есть народ, и дальше мы начнем говорить о судьбе пророка Моисея, но вот эту ситуацию, исторический промежуток, историческую обстановку, исторические обстоятельства, которые его окружают, очень важно понимать, что народ израильский пребывает в плену, и он страшно угнетен. И никакой надежды, видимой надежды у этого народа на освобождение нет. И хотя они, очевидно, вспоминают о Боге, по крайней мере, как-то они о нем помнят, но в целом, ведь, понимаете, нету у них ни священника, ни пророка, ни царя, ни вождя. У них нет написанной книги, в которых бы рассказывались о чудесах их Бога. Они не знают совершенно точно и подробно те обстоятельства, в которых Бог разговаривал с Авраамом, разговаривал с Исааком. Они не знают то, как молился и как помогал Бог их патриарху, праотцу Иакову. Они не знают, что было с Иосифом в Египте. Это все ходит на уровне легенд, сказаний, преданий, но об этом нигде нельзя прочитать. Об этом нигде нельзя с достоверностью получить об этом свидетельство. И если о патриархах еще помнят, ну, сами понимаете, это же 400 лет прошло с момента переселения Иакова в Египет. Если мы попытаемся вспомнить события 400-летней давности, очень важно для нашей истории, например, спасение от смутного времени, от польской интервенции с помощью чудес, явленных Казанской иконы Божьей Матери. Очень немногие люди знают более или менее обстоятельства, которые тогда были. Но если и знают, то потому что написаны книги, что сами те обстоятельства, они оставлены в каких-то источниках, в каких-то документах, свидетельствах, летописи. И все это потом исследовано историком, и написаны книги, романы, сняты фильмы, и люди поэтому знают. А как точно такой же временной отрезок прошел от патриарха Иакова до времени рождения Моисея? И никаких книг, никаких письменных свидетельств, никаких документов об этом не осталось. Это всего лишь устное предание. И, естественно, сила этого устного предания, она есть и поддерживается благодатью Святого Духа, но ее воздействие на народ минимально. Ровно настолько, чтобы народ вообще, ну, хоть как-то сохранил представление о том, что они народ Авраама, с которым Бог вступил в завет. Но никаких следов этого Бога в своей жизни они не видят. Никаких знаний об этом Боге они не имеют. Никаких свидетельств об этом Боге на протяжении 400 лет они не имеют. И поэтому духовное состояние этого народа крайне бедственное. И последние столетия, одно, два, три столетия, они пребывают в рабстве у египтян. Не одно поколение, а три поколения рождается, которые пребывают именно в состоянии жалкого рабства, униженности, подавленности и никакого просвета. Это даже не сравнить с татаро-монгольским игом, потому что все-таки у русского народа была и своя система правления, свои князья, свои святые, свои молитвенники. Бог не оставлял на протяжении всего долгого татаро-монгольского ига свой народ без знамени, без чудес, без святых. были записаны сказания о временах древних, были сказания на языке греческом, на языке славянском, стояли памятники великой русской культуры. И, конечно, все это, ну, давало духовный стержень русскому народу и помогло ему, в конце концов, свергнуть это иго. Здесь же народ пребывал в совершенной немощи, совершенной подавленности и раздавленности. Это важно понимать, чтобы увидеть, для чего Господь с таким шумом, силой, величественностью приходит, чтобы с множественными знамениями вывести свой народ к свободе. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу, посвященную вступлению в книгу «Исход». До следующих беседы, и храни вас всех Господь.